Сегодня мы продолжим рассказ об Элейской школе и поговорим о ученике Парменида Зеноне Элейском. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Зенона Элейского?
О жизни Зенона Элейского также известно не очень много. Мы знаем, что акме Зенона приходилось на 460 год до Рождества Христова, то есть родился он около 500 года до новой эры. Он был учеником Парменида и разрабатывал его философское учение несколько иным способом. Но кроме этого, мы знаем также, что Зенон был приемным сыном Парменида и известным политическим деятелем, борцом с тиранией. В Элее того времени правил тиран Неарх, который отличался особой жестокостью, и Зенон был членом, как бы мы сейчас сказали, оппозиции, оппозиционной партии, замышлявшей переворот против тирана Неарха. Этот замысел был раскрыт, Зенона схватили и подвергли жесточайшим пыткам с целью узнать имена сообщников. Есть разные версии смерти Зенона. По одной из них Зенон откусил свой язык и плюнул его в лицо тирану, показывая тем самым, что и под пытками теперь он не сможет, даже если бы и захотел, предать своих друзей. По другой версии, Зенон поманил к себе тирана Неарха, который присутствовал на пытках, показывая, что он должен сказать ему нечто, что не должны слышать другие. Обрадованный тиран подошел к Зенону, подставил свое ухо к его устам, и Зенон вцепился зубами в ухо тирана, так что лишь убив Зенона, стражники смогли освободить тирана Неарха. То есть в любой версии гибели Зенона мы видим, что это был чрезвычайно смелый и мужественный человек. Но в историю он вошел прежде всего как философ.
Аристотель считает Зенона изобретателем диалектики.
Да, действительно. Аристотель указывает, что Зенон – изобретатель диалектики. Но диалектики не в том смысле, в каком привыкли считать жители нашей страны в 20 веке. Диалектики не как марксистско-ленинского учения, воспринятого им от Гегеля, как учение о единстве и борьбе противоположностей, а в истинном смысле этого слова. Диалектика от греческого слова «диалегомай» – «беседовать» для Древней Греции была наукой о споре. То есть диалектика – это умение спорить и убеждать в этом споре, побеждать в нем. Так вот, изобретателем именно такой диалектики является, по мнению Аристотеля, Зенон. Почему? Понятно каждому человеку, что лучше всего победить в споре, если ты не просто убедишь оппонента в своей правоте, но если ты к тому же и покажешь оппоненту его собственную неправоту.
В то время это было очень актуально, потому что собирались форумы, так называемые, когда люди на площадях обсуждали учение того или иного философа и были активно вовлечены, поэтому было очень актуально уметь убедить, уметь аргументированно доказать свою позицию.
Да, именно так и действовал Зенон, не просто проповедуя учение своего учителя, а стараясь опровергнуть возражения своему учителю. Стараясь опровергнуть тех философов, которые были не согласны с Парменидом. Зенон как бы предлагает им: давайте предположим, что ваша точка зрения правильная. И, предположив это, он приводил их к абсурдным следствиям из этого предположения. И, следовательно, делает вывод Зенон, наше предположение было неправильно, если из него вытекают абсурдные следствия.
То есть мы видим, что у Зенона совершенно иной метод философствования по сравнению с предшествующими философами.
Да, мы видим здесь даже не только иной метод философствования, но и цель философии. В отличие от закрытости Пифагорейского союза, от темноты философии Гераклита, философия Элейской школы гораздо более, если можно так сказать, демократична. Она направлена на всю греческую ойкумену. И диалектика Зенона была средством пропаганды, средством распространения учения Парменида.
Рассуждения Зенона получили название апории.
Апории – затруднения, сложности, трудности. Именно эти апории прославили Зенона как великого философа, потому что он действительно показал, что есть случаи, в которых мы вынуждены признать, что нельзя доверять нашим органам чувств, которые утверждают, что есть различные вещи в этом мире, которые находятся в постоянном движении.
До нас дошло 9 апорий Зенона, но известно, что их было гораздо больше.
Да, Диоген Лаэртский указывает, что Зенон оставил после себя около 40 апорий, но прославили его и дошли до наших дней около 9, из которых 5 действительно знамениты. Это одна апория против множественности вещей и 4 апории против движения.
Давайте поподробнее разберем апории Зенона и начнем с апории против множественности вещей.
Апория против множественности вещей выглядит следующим образом. Зенон как бы встает на точку зрения оппонента. Оппонент утверждает, что есть различные вещи, и вообще в мире нет ничего простого. Все состоит из частей. Если же все состоит из частей, то любую вещь мы можем разделить на две части. Каждую из этих частей мы также можем разделить на две части. Каждую из получившихся частей мы также можем делить и так далее, так далее, так далее до бесконечности. Потому что в мире нет ничего простого. Что же мы получим в результате этого бесконечного деления? Мы получим или какую-то мельчайшую неделимую вещь, что противоречит нашему допущению, но тем не менее мы что-то должны же получить, или мельчайшую неделимую вещь, или ничто, ноль. Попробуем мы теперь обратно все это сложить. Если мы получили мельчайшую неделимую вещь, то сложим это бесконечное количество этих мельчайших вещей, мы получим бесконечно огромную вещь, но не ту конкретную вещь, которую мы начали делить. Если же мы получили в результате нашего деления ноль, то как бы мы этот ноль ни прибавляли друг к другу, мы все равно получим ноль. То есть сложить вещь нам не удается. Значит, делает вывод Зенон, наше предположение неверно. Не существует ничего сложного. Есть только одно простое бытие.
Однако более известные апории Зенона против движения.
Да, апории против движения настолько знамениты, что они получили даже свои собственные названия. Это 4 апории – дихотомия, Ахиллес и черепаха, стрела и стадий. Давайте разберем каждую из них по очереди. Наверное, наиболее знаменитая из этих 4 апорий – Ахиллес и черепаха. Апория «Ахиллес и черепаха» выглядит следующим образом. Как мы помним, Зенон предлагает встать на позицию оппонента. Давайте предположим, что есть движение. Если есть движение, то есть вещи, которые движутся быстрее и медленнее. Вот представим себе самое медленное животное – черепаху и самого быстрого бегуна Греции – Ахиллеса. Представим себе такую ситуацию. Ахиллес пытается догнать ползущую по дороге черепаху, которая от него пытается, в свою очередь, уползти. Как только Ахиллес прибегает в ту точку, где находилась черепаха в момент начала движения Ахиллеса, черепаха уползает несколько вперед. Ахиллес вновь продолжает свое движение и прибегает в ту точку, где находилась черепаха в тот момент, когда Ахиллес пытался ее догнать, но она опять уползает вперед. Конечно, по радио сложно это объяснить. Может каждый из вас попытаться сделать небольшой чертеж, из которого будет очевидно, что Ахиллес будет постоянно стремиться догнать черепаху, которая, тем не менее, медленно, но верно будет от него уползать. Получаем абсурдный вывод. Ахиллес не то что не перегонит черепаху, он даже не догонит ее. Значит, наше предположение неправильно. Нет движения. Очень часто эта апория трактуется неправильно. трактуется так, что Ахиллес не догонит черепаху. Но мы понимаем, что если бы Зенон доказывал это, то он бы признал, во-первых, что есть Ахиллес и черепаха, то есть есть множественность вещей, а с другой стороны, что Ахиллес не догонит черепаху, то есть есть движение. Нет, мы знаем, что Зенон старается доказать, что нет движения. Он доказывает это тем, что приводит нас к абсурду. Хотя каждый из нас знает, что Ахиллес с легкостью перегонит черепаху, даже не заметив ее, но в рассуждении получается парадокс, абсурд. Ахиллес не сможет догнать черепаху. Значит, делает вывод Зенон, наше предположение неправильно. Нет движения. А если нет движения, то нет и парадокса, а есть истина.
Виктор Петрович, тогда же получается, что черепаха должна ждать, пока Ахиллес к ней прибежит, и Ахиллес должен добегать до черепахи, останавливаться, и она дальше должна ползти, постоянно такие промежутки повторяющиеся.
Нет, это, видимо, недостаточность нашего языка, который не может описать эту апорию так наглядно, как ее можно было бы увидеть из чертежа. Нет, конечно же, ни Ахиллес, ни черепаха не останавливаются при своем движении. Просто когда черепаха ползет, то Ахиллес каждый раз прибегает в ту точку, где черепаха находилась только что. Он не останавливается, он бежит, продолжает свое движение. Прибегает в ту точку, где находилась черепаха тогда, когда он был в предыдущей точке. Но черепаха постоянно уползает от него. Ведь мы же исходим из того, что есть два движущихся предмета. Давайте абстрагируемся от того, что это Ахиллес и черепаха. То есть животное и человек, у которого длинные шаги, а у черепахи маленькие шаги. Представим себе, что это две материальные точки. Одна движется быстрее, другая медленнее. Мы не будем забывать, что для Зенона важно именно движение. А Ахиллеса и черепаху он берет просто в качестве наглядного примера, который понятен каждому греку, читавшему Гомера. Так вот, если мы представим себе, что это просто материальные точки, одна движется быстрее, другая медленнее, то, надеюсь, это поможет нам лучше понять Зенона и представить себе, что более быстро движущаяся точка не догонит медленную точку, потому что она постоянно будет только лишь стремиться достичь той позиции в пространстве, на которой более медленная точка, но находящаяся впереди, была ранее.